Голицын вспомнил то, что слышал о Равелине. В него сажали только забытых, и никто никогда из него не выходил. Но по сравнению с пыткою вечное заточение казалось ему блаженством. Сани остановились. Арестанта опять подхватили под руки, помогли вылезть и взвели на ступени крыльца. Заскрипели на ржавых петлях двери и захлопнулись с тяжелым гулом. «Оставьте всякую надежду вы, которые входите», — вспомнилось Голицыну. Надпись над вратами ада в божественной комедии Данте. С глаз его сняли платок и повели по длинному коридору с рядом дверей, тускло освещенному сальными плошками. Впереди шел плацмайор и, останавливаясь у каждой двери, спрашивал: «Занят?» — отвечали: «Занят». Наконец ответили: «Пуст». «Пожалуйтесь», — любезно пригласил Подушкин, и Голицын вошел в каменную щель, узкую, длинную, напоминавшую гроб. Сторож засветил на ставце ночник, шкалик зеленого стекла с поплавком в масле. Голицын увидел нависший свод, окно с толстой железной решеткой в стенной глубокой впадине, два стула, столик, лазаретную койку, круглую железную печь в одном углу, а в другом — зловонную катку, парашку. Сняли кандалы, раздели, обыскали, ощупали даже подмышками. Надели арестантскую куртку, штаны, засаленный халат и рваные туфли не в пору большие. Старик высокого роста в длиннополом, зеленом с красным воротом и красными обшлагами мундире времен Павловских, необыкновенно худой, высокий и бледный, похожий на мертвеца, вошел в камеру. Это был комендант Алексеевского Равелина, швед Лилиен Анкерн. Часовые считали его немного помешанным, называли Кощеем Бессмертным и уверяли, что ему лет под 100, и что он провел в казематах лет 50, вечный узник среди узников. Плавным шагом, сгорбившись, заложив руки за спину, с открытым ртом, где торчали два желтых зуба, со взором невидящим, он шел прямо на Голицына. «Как ваше здоровье?» — спросил еще издали. Не дожидаясь ответа, опустился на колени и привычно ловким движением начал надевать снятые кандалы на ноги его. Надев, показал, как надо ходить, поддерживая за веревочку звенья, соединявшие ножные обручи. Голицын попробовал и опять едва не упал. «Ничего, научитесь», — утешил плацмайор. Обернув наручники замшевой тряпкой, комендант спросил: «Так можете писать?» «Могу». «Ну, вот и кончен туалет», — ухмыльнулся Подушкин с любезностью. А Лилиен Анкерн все еще стоял на коленях, поднял на арестанта свои столетние, мутной пленкой, как у спящих птиц, подернутые глаза, и произнес благоговейно, как слова молитвы: «Божья милость всех нас спасет». «Так, должно быть, на том свете старые покойники приветствуют нового», — подумал Голицын. Старик молча встал и тем же плавным шагом, сгорбившись, закинув руки за спину, вышел из камеры. Сторожа помогли арестанту перейти со стула на койку. «Почивайте с Богом, не горюйте. Все пройдет. Номерок отменный, сухонький, тепленький», — сказал Подушкин. Все вышли и заперли дверь. Ключ повернулся в замке, загремели задвижки, запоры, засовы. Последний огромный болт проскрежетал, и наступила тишина. Голицын чувствовал себя погребенным заживо, а все-таки радовался. Миновала пытка. Увидел на столике ломоть ржаного хлеба и кружку кваса. Давеча во время обыска попросил есть. Плацмайор извинился, что поздно, на кухне все уже спят, и велел принести хлеба с квасом. Голицын съел и выпил все. Давно уже так вкусно не ужинал. Начал укладываться. Снял халат и с трудом поднял на койку отягченные цепями ноги. Хотел уже растянуться на плоском, как блин, тюфяке, но взглянул на пестредевую подушку без наволочки. На ней были жирные пятна. Понюхал, поморщился. Носовой платочек Маринки, еще не развернутый, с вышитой красной меткой МТ, лежал на столике. Должно быть, прощаясь, успела-таки сунуть ему в карман, а при обыске забыли или нарочно оставили, сжалившись. Разложил его так, чтобы не касаться щекой подушки. От платочка пахло Маринькой. Улыбнулся, почему-то вспомнил, как в ту первую и последнюю брачную ночь, когда она разбудила его поцелуем, не сумел ее удержать. Глупо заснул. Где-то близко, как будто над самым ухом его, заиграли, запели заунывную песню куранты, как медноголосые ангелы. «Божья милость всех нас спасет», — послышалось ему приветствие мертвых мертвому. И, продолжая улыбаться, он блаженно заснул с последней мыслью «в пасти зверя, как у Христа за пазухой». Вчерашние звуки, только в обратном порядке, сначала скрежещущий болт, затем засовы, запоры, задвижки и, наконец, щелкающий ключ в замке, разбудили его поутру. Вошел Лилиен Анкер. Спросил, как ваше здоровье, и, не дожидаясь ответа, исчез. Фейерверкер Шибаев с молодым веселым лицом принес жидкого чаю в огромном оловянном чайнике и два куска сахару. Сахар держал из учтивости не на голой ладони, а в складе мундирной полы, поставив и выложив все на столик, поклонился вежливо. — Который час? — спросил Голицын. Шибаев улыбнулся молча и с вежливым поклоном вышел. Инвалидный солдатик-замухрышка вынес парашку и начал подметать веником пол. — Который час? — опять спросил Голицын. Солдатик молчал. — Какая на дворе погода? — Не могу знать. От холода Голицын кутался в одеяло и грелся чаем. Оглядывал сухенький номер. На облупленной штукатурке стен голубая черта свежей краски обозначала уровень воды во время последнего наводнения, и темнели пятна. Со свода из печной трубы едва не капало. Воздух пропитан был душную, точно подземную сыростью. А когда затопили печь, из коридора железная труба почти над самой головой арестанта накалилась, потрескивая. Голове стало жарко, а ногам по-прежнему холодно.